Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Молитвенно поздравляем вас с грядущим праздником Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В начале этого часа вы услышите слово на этот праздник протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя чудотворца Николая в Пыжах. А затем в эфир выйдет 10-я передача из радиоцикла «Музыкальное наследие России». Главный редактор нашей радиостанции Николай Бульчук продолжает знакомить вас с оперой Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китежи и деве Февронии». Сегодня вы услышите рассказ об окончании третьего действия. Слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, на праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, снова по милости Божией, предстательством Божией Матери, мы предстоим перед тайной гроба Пресвятой Девы, Матери Божией. Святая Церковь молит о том, чтобы дано было нам прикоснуться хотя бы капли света от океана света, который исходит от Пречистой Девы Марии, принять ее в свою жизнь, чтобы преобразилась наша жизнь. Этот праздник исполнен радости и света и предваряется праздником преображения, как свидетельством тайны о том, какой славе призван человек в будущей жизни. Этот праздник исполнен сокровенности, так что в Святом Евангелии, которое мы сейчас услышим на утренне, не будет сказано ни одного слова об Успении Божией Матери, а только о тайне ее единения с Богом. Почему так? Святая Церковь напоминает нам о пророке Божием Моисее, который после общения с Богом, после того, как он принял от него заповеди, исполнился такого света, таким светом сияло его лицо, что народ израильский не мог смотреть на него, потому что грех и Бог не могут встретиться друг с другом лицом к лицу. Апостол Павел говорит, что если служение осуждению и смерти, которое совершал пророк Моисей в Ветхом Завете, освещало его таким светом, который невозможно было видеть грешным людям телесными глазами, то что сказать о служении правде Христовой? Если служение Моисея смертоносной букве закона давало ему такой свет божественный, то что сказать о Божией Матери, которая приняла в себя Слово Божие, которая была освящена Духом Святым, и сила Вышнего осенила ее, и она родила в мир Бога, Спасителя мира. Мы знаем из Священного Писания, что Бог сокрыл смерть Моисея, сокрыл его тело на горе Нево, потому что даже после смерти от его тела исходило сияние. Иудеи, склонные к идолопоклонству, к обожествлению того, что не должно быть обожествлено, могли принести Моисею славу, которая ему не принадлежала. И, как говорит Второзаконие, он был погребен в месте, которого до сегодня никто не знает. Промыслом Божиим, заботой Божией было так совершено. И апостол Иуда говорит, что архангел Михаил, которому Господом было поручено хранить тело Моисеева, борясь с дьяволом, спорил с ним об этом теле, поскольку, как свидетельствуют святые отцы, эта опасность обожествить тело Моисея была слишком реальна для этого народа. Так велика слава человека, созданного по образу Божию. Святые отцы говорят, что если бы мы видели другого человека, таким, как создал его Господь, мы бы пали ниц перед его красотою и славою. И дьявол, который знал слова Божии, «Я сказал, вы боги», повторяет их, «Вы будете как боги, если вы эту красоту, эту славу, которую дал вам Бог, отделите от Бога и будете жить независимо от Него этой жизнью». Один священник рассказывал о том, как в молодые годы, когда он делал первые шаги к вере, для него трудно было понять, почему церковь православная окружает таким почтением Божию Матерь, приносит ей почти, как он говорит, божеские почести. И он молился об этом Богу, и ему было дано предстательством Божией Матери узнать на праздник Успения в церкви ту благодать, которая бывает только в Пасху Христову, когда мы узнаем, что Христос воскрес. И Божия Матерь еще дважды утвердила его веру, однажды явившись ему в видении сонном, предупредив об опасности, которая угрожает его жизни, что потом исполнилось. И она выглядела смиренной инокиней в темном одеянии, простым человеком. А в другой раз ему было видение, когда он увидел Божию Матерь в такой славе, что он просто не мог поверить, что это может быть такое. Это была та слава, о которой Евангелие возвещает, о Христе, когда он был на горе Преображения. Весь ее облик, все ее одеяние было заполнено светом божественным, и все ее лицо сияло, как солнце, если повторять слова Евангелия. И все святые свидетельствуют об этой славе. Потом он прочитал о том, что святой Дионисий Ареопагит, который сподобился при земной жизни видеть Божию Матерь, говорил, что можно было бы подумать, что это Бог, если бы не знать, что она творение Божие, лучшее творение Божие. И все святые, без исключения, которые узнали эту славу Божию, а все святые узнали эту славу Божию, потому что никто, ни один святой не пришел к святости Христовой без заступничества Божией Матери. Все они свидетельствуют об этой непостижимой божественной славе, которую имеет Божья Матерь. И само ее именование непостижимое, конечно, ни для какого ума, но которая раскрывает тайну нашего спасения, свидетельствует об этой славе. Божия Матерь имела несравненно большую славу, чем кто-либо из людей, чем кто-либо из святых, и она одновременно исполнена самого глубочайшего смирения. В течение всей своей земной жизни она пребывает в смиренном облике, как бы неотличимая ни от какого другого человека. Та, которая носит в себе в чреслах своих Божественного Сына, та, которая является Матерью Божией, по видимости, как будто ничем не отличается от других людей, потому что так надо было, чтобы смирение Божие, Его истощание, Его умаление себя явилось до конца, и чтобы Божия Матерь училась до конца этому смирению в течение всей своей жизни. Мы знаем только слова Спасителя о самой главной тайне человека, которая является смирением, призывающей нас научиться кротости и смирению, если мы хотим узнать жизнь вечную. И об этой тайне мы каждый день в наших молитвах воспеваем, принося гимн Божией Матери. Христос ходит по земле тоже, как обыкновенный человек, и от Него не исходит никакого света. Только на малое время, в день преображения, является этот свет. Но он всегда для всех, кто узнает Его истинный свет, свет мира. Надо было, чтобы так все происходило, чтобы вера не умалилась, чтобы смирение креста не упразднилось, чтобы не произошло обожествление такого Божией Матери, когда почитанию придается большее значение, как это, скажем, мы можем наблюдать в некоторых христианских исповеданиях. Надо было, чтобы прежде, чем будет проповедано Евангелие всему миру, прежде чем утвердиться в сознании Церкви, что Христос пришел в мир, истинный Бог, воплотившийся от Девы Марии, тот, кто принял на себя всю человеческую судьбу до смерти и победил смерть, воскрес из мертвых. Надо было, чтобы прежде этого в сокровенности и молчании хранилась тайна и успение Божией Матери и слава Ее. Это могло произойти только тогда, когда вера Христова настолько утвердится в Церкви, что то, о чем не сказано ни слова в Евангелии, ни в апостольских посланиях, то, что Церковь не празднует еще широко в течение первых трех столетий, все это может быть хранимо сокровенно Церковью, для того, чтобы все познавали, что прославление Божией Матери и всех других святых не есть умаление славы Божией, не отвлечение нашего взора от этого сияния, а наоборот возрастание этой славы Божией, тогда, когда в средоточии, в центре всей жизни духовной, воплотившийся и воскресший Христос, когда слава Божией Матери и слава каждого святого исходит из этой славы, очевидной для всей Церкви. Вот об этой тайне смирения Божией Матери, об этой тайне спасения возвещает нам сегодня Церковь. Надо было, чтобы Церковь Христова оказалась способной, чтобы мы с вами оказались способными участвовать в этой тайне обожения человека, обожения первой из человеческого рода, Пречистой Девы Марии. Совершая праздник Успения Божией Матери, мы прославляем Господа, и в течение всей истории человеческой, каждый день через новых святых, которые прибавляются к Церкви предстательством Божией Матери, мы участвуем в прославлении Господа. Как говорит апостол Павел, «Жизнь наша для того нам дана, чтобы Господь прославился нашей жизнью, и чтобы мы прославились в Нем. Наши души и тела здесь, на земле, в этом мире, но не от мира сего. Мы освещаемся одновременно светом земным и светом небесным. Мы приходим в этот мир, чтобы умереть и чтобы узнать главную тайну, что земля – это место, где явился Господь, где Он принял смерть и воскрес, и где прославлена Божия Матерь в святом Своем успении. Они открывают нам главную тайну своего пребывания на земле, тайну смирения и креста, тайну победы над смертью, тайны хотящей явитеся в нас Божией славы, тайна человека, смирения». Человек в той мере и степени принадлежит роду человеческому поистине, насколько он научился смирению, насколько запечатлелось оно в его жизни на самом деле. Все Божьи заповеди есть сокровенный свет, приятие воли Божией и отвержение мрака сатанинского, отвергающего Бога в самообожении и самопрославлении. То, чем запечатлены все ложные духовности и все ложные религии мира, то, благодаря чему в мире царствует смерть. Помолимся Божией Матери в этот час, когда она как никогда совершает молитву о каждом из нас, чтобы нам научиться этой тайне смирения и креста, за которым стоит слава Божия праведников, которые просияют, как солнце, чтобы нам помнить, что только идя этим путем, можем мы узнать новую нетленную жизнь, для которой мы созданы, и еще здесь, на земле, узнать, чтобы нам всегда, всею жизнью своей совершать поклонение кресту, то, с чего начинался наш Успенский пост, и так умолять себя, так смиренно нести свой крест до тех пор, пока ничего не останется от нас, только крест на наших могилах, соединенный до конца с крестом Христовым и славою Христовою, с успением Божией Матери и воскресением Ее. Аминь.
Это было слово протоиерея Александра Шаргунова на праздник Успения Пресвятой Богородицы.
В эфире радио «Радонеж» программа «Музыкальное наследие России». Уникальная возможность прикоснуться к лучшим шедеврам русской классической музыки. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Мы вновь возвращаемся к опере Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Картина вторая, действие третьего, представляет собой оркестровый переход, как его еще называют, сеча прикерженца. В густой дубраве, на берегу озера, светлый яр, непроглядная тень. Противоположный берег, где расположен город Великий Китеж, окутан густым туманом. Гришка Кутерьма с татарскими богатырями Бедяем и Бурундаем, пробираясь сквозь чащу кустарника, выходит на поляну, идущую к озеру. Кутерьма. Вот дубрава-то, вот озеро, светлый яр у нас зовомое, а сам Китеж-то великий град на противном берегу стоит.
Вот озеро, светлый яр у нас соломое, а сам Китеж-то великий град на противном берегу стоит.
Богатыри вглядываются в темноту. Бурундай. Лжешь ты, пес, там мелкий ельничек, молодой растет березничек.
Лжешь ты, пес, небо мелкий тенечек, молодой растет березничек.
Бедей. И места пустым пустынные.
И места пустым пустынные.
Кутима. Али звоны вы не слышали, что гудел ныл всю дороженьку, языком тем колокольным, словно бил по сердцу самому? Мало-помалу сходятся на берег татары, ввозят вазы с награбленным добром.
Али звона вы не слышали, что гудел во всю дороженьку, языком тем колокольным, словно бил по сердцу.
Татары ропщут. Ой ты, Русь, земля проклятая, нет дороги прямоежей, да и тропочки завалены, все пеньем, колодьем, выскорью, а степные наши комани о корень спотыкаются, от тумана, от болотного дух татарский занимается. Хоть побили рать хоробрую, третий день все бродим попусту.
Ой ты, Русь, земля суровая, нет дороги прямоежей,
тюрьме. Обморочил нас ты, пьяница, нас завел в места безлюдные. С угрозами окружают кутерьму, тот бросается к ногам богатырей.
Обморочил нас ты, пьяница, нас завел в места безлюдные.
Кутерьма. От, помилуйте, богатыри! Бурундай и Бедяй останавливают татар. Бедяй, не бойся, мы тебя не тронем, а к дереву привяжем крепко и солнышко дождемся, а там, как быть с тобой, увидим. И коль не вовсе место пусто, стоит на бреде больший китиш, тебе с плеч голову отрубим, не изменяй родному князю.
Ой, помилуйте, богатыри,
не бойся, мы тебя не тронем. О, дерево привяжем крепко, и солнышко дождемся, о том, как быть с тобой, посмотрим. И коль не вовсе место пусто, стоит на бреге больший китеж, тебе с плеч голову отрубим, не изменяй родному князю.
Брундай, а коль нас бестолку морочил, завел в безлюдную пустыню, ох, горше смерти будут муки. Кутерьму схватывают и привязывают к дереву. Между тем въезжает телега, на которой сидит в безмолвной тоске Феврония. Татары рассаживаются на земле, разводят костры, другие выносят всякую добычу и раскладывают в отдельные кучи.
А кой нас без толку морочил, завел безлюдную пустыню, а в горшей смерти будут муки.
Бурундай, зол народ, Бедяй, а жалко княжича, 40 ран, а жив не отдался.
Зол народ, а жалко княжича, 40 ран, а жив не отдался.
Бурундай и Бедяй, то-то б мы его уважили, придавили крепко досками, пировать бы сверху селися. Слушай, мол, как здесь мы празднуем. Татары разбивают бочки с вином и пьют серебряными чарками. Бурундай и Бедяй садятся с прочими.
То-то б мы его уважили, придавили крепко досками, пировать бы сверху селися. Слушай, Бог, как здесь мы празднуем.
беде.
Берегли вино хозяева, сами так и не отведали. Татары мечут жребий и пьют вино, многие забрав, часть отходит. Ни вороны, ни голодные слетались и на побоище, мурзы князья собирались, садились в круга, будут дел делить, а всех князей 40 витязей. В делу паев, супротив того, а первый пай — золотой шелом, доволь князька святорусского, другой же пай — его тельный крест, а третий пай — в серебре булат. Еще есть пай, он дороже всех, свет девица, полоняночка, не пьет, не ест, убивается, слезами свет заливается.
Берегли вино.
«Ой же вы, мурзы татарские, мне не надо злата серебра, отдавайте полоняночку, с нею я сейчас и сделаю вон».
«Ой же вы, мурзы татарские, мне не надо злата серебра, отдавайте полоняночку, с нею я сейчас и сделаю вон».
«Бедяй, что ты? Где же это видано? Что повыпадет по жеребью, то пускай и доставается. Самому мне девка по сердцу».
«Но ты где же это видано, что повыпадет по жеребью, то пускай и доставается. Самому мне девка по сердцу».
«Бурундай, я видал ее допреж тебя. Тут она мне в любовь пришла. Попытаем, спросим девицу, мол, за кем из нас сама пойдешь?» Бедяй хохочет, своему полону кланяться.
«Я видал ее напрежь тебя, тут она мне и в любовь пришла. Попытаем, спросим девицу, мол, за кем из нас сама пойдешь? Своему полону кланяться».
Бурундай, обращаясь к Февронии. «Не плачь, красна девица, свезу тебя в золотую орду, возьму тебя в замужество, в цветном шатре посажу тебя».
«Не плачь, красна девица, свезу тебя в золотую орду, возьму тебя в замужество». тебя.
Бедяй перебивает со злой насмешкой. Не плачь, красная девица, свезу тебя в золотую орду, возьму тебя в работницы, учить тебя буду плеткою.
Не плачь, красная девица, свезу тебя в золотую орду, возьму тебя в работницы.
Бурундай. Дашь мне девку, будешь другом мне, а не дашь, ин будешь недругом.
Дашь мне девку, будешь другом мне, а не дашь, ин будешь недругом.
Бедяй, недруг твой. Бурундай, ударяя бедяя топором по голове, так наш тебе. Бедяй падает мертвым. На миг молчание. Затем татары спокойно продолжают дележ. Ни вороны, ни голодные слетались на побоище, мурзы князья собирались, садились в круга, будут дел делить. Многие охмелели и, забрав свой пай, не в силах идти, падают и засыпают. Бурундай ведет к себе Февронию, ложится сам на ковре, усаживает ее и старается утешить. Ты не бойся нас, красавица, наша вера, вера легкая, ни креститься, ни поклоны бить, а уж будет золотой казны сквозь сон. Не робей, лесная пташечка, ближе, ну за что не ласково? Бурундай засыпает, спит и весь стан.
Креститься, не поклоны бить, а уж будет золотой казны, не робей, лесная пташечка. Ну, за что не ласково?
Феврония отходит от Бурундая. Ах ты, милый жених мой надежа, одинехонек ты под ракитой, не отплакан лежишь, не отпетый, весь кровавый лежишь, не омытый. Кабы ведала я твое место, я слезой твое тело обмыла б, своей кровью тебя отогрела б, своим духом тебя оживила б. Ах ты, сердце, ретивое сердце, отрывалось ты сердце от корня, заливалось я алую кровью, а и как мне тебя прирастите? тихо плачет. Ее окликает привязанный к дереву Гришка Кутерьма. «Слышь ты, девица, княгиня свет!» Феврония прислушивается. «Не побрезгуй окаянным, стань поближе, чистый человек!»
«Слышь ты, девица, княгиня свет! Не побрезгуй окаянным, стань поближе, чистый человек!»
Феврония узнает Кутерьму и подходит к дереву. «Гриша, Гриша, что створил еси?»
«Гриша, Гриша, что свершил еси?»
Кутерьма. «Ох, молчи! Не в моготу уж мне, смерть страшна, кончина скорая, потекчей того злодей тоска. А уж звон успенья китежский, и по что звонят не вовремя? Ох, колотит Гриша колокол, словно обухом по темени».
«Ох, молчи, не в моготу уж мне! Смерть страшна, кончина скорая. Ах, чей того злодей тоска? А уж звон-то звон-то китежской, и по что звонит не вовремя? Ох, колотит Гриша колокол, словно обухом по темени».
Феврония прислушивается. «Где же звон-то?»
«Где же звон-то?»
Кутерьма. «Ах, княгинюшка, малым-мало пожалей меня, шапку мне надвинь-ка на уши, чтобы звону мне не слышите, чтобы грусть мою тоску избыть». Феврония подходит и надвигает ему шапку на уши, тот слушает. «Нет, гудит, гудит проклятый звон, от него никак не скроюся». Бешено тряхнув головой, сбрасывает шапку на землю. «Отпусти меня, княгинюшка, разреши мне узы крепкие, дай уйти от мук татарских, хоть денек еще помается. Убегу в леса дремучие, отращу по пояс бороду, стану там себе душу спасать».
«Ах, княгинюшка, малым мало пожалей меня. Шапку мне надвинь-ка на уши, чтобы звону мне не слышать, чтобы грусть тоску мою избыть. Как не скроются. Отпусти меня, княгинюшка, разреши мне узы крепкие, дай уйти от мук татарских, хоть денек еще помается. Убегу в леса дремучие, отращу по пояс бороду, стану там себе душа спасать.
Феврония нерешительно. Что замыслил Гриша, выдумал? Ведь казнят меня младешеньку.
Замыслил Гриша, выдумал, ведь казнят меня младешеньку.
Кутерьма. А на что тебе живот беречь? Что имела, все посеяла. Из людей-то даже княжеских, почитай, в живых десятка нет. А не дай бог, чтоб жив кто был.
Эх, на что тебе да жизнь беречь, что имела, все посеяла. Из людей-то даже княжеских, почитай, в живых десятка нет. А не дай бог, чтобы жив кто был.
Феврония с возрастающим удивлением. Отчего не дай бог, Гришенька?
Отчего не дай бог, Гришенька?
Кутерьма. Кто не встретит, всяк убьет тебя. Как повел я рать татарскую, на тебя велел всем сказывать. Феврония отступает со страхом. На меня велел ты, Гришенька? Кутерьма тихо. На тебя.
Кто не встретит, всяк убьет тебя. Как повел я рать татарскую, на тебя велел всем сказывать.
На меня велел ты, Гришенька.
На тебя.
Феврония, закрывая лицо руками. Ой, страшно, Гришенька. Гриша, ты уж не антихрист ли?
Ой, страшно, Гришенька. Гриша, ты уж не антихрист ли?
Кутерьма, что ты? Где уж мне, княгинюшка? Просто я последний пьяница. Нас таких на свете много есть. Слезы пьем ковшами полными, запиваем воздыханиями.
Что ты, где уж мне, княгинюшка? Просто я последний пьяница. Нас таких на свете много есть. Слезы пьем ковшами полными, запиваем воздыханиями.
Феврония, не ропщи на долю горькую, в том велика тайна Божия. А тебе-то в радость не было, ведь и то нам свет божественный, как другие ходят в радости.
Сердце светом озарь.
тюрьма. Эх, дитяты неразумные, наши очи заведущие, наши руки загребущие, на чужую долю заришься, да сулишь им лихо всякое. А и Бога супротив пойдешь, мы на то ли в горе век живем, чтобы в горших муках смерть принять.
Эх ты, свет моя княгинюшка, наши очи завидующие, наши руки загребущие, на чужую долю заришься, да сулишь им лихо всякое. А и правды супротив пойдешь, мы на то и в горе век живем, чтобы в горших муках смерть принять.
Феврония. Горький, горький, трижды болезный, ты и впрямь не знаешь радости. Кутерьма. И не слыхивал, княгинюшка, какова она такая есть. Отпусти меня, княгинюшка, разреши мне узы крепкие.
Ты горькой трижды болезной, ты впрямь не знаешь радости.
И не слыхивал, княгинюшка, какова она такая есть. Отпусти меня, княгинюшка, разреши мне узы крепкие.
Феврония. Быть тому. Ступай, господень раб. Разрешу я узы крепкие, смертных мук не побоюсь я. Помолюсь за палачей своих, ты ж усердно кайся. Бог простит. Кайся, всякий грех прощается, а который непростительный, не простится, так забудется. Чем же путы мне порушите? Того Мурзы, седатого, видишь, нож торчит за поясом. Феврония подходит к Бурундаю и вынимает у него нож. Тот просыпается. В лесу заметны первые лучи рассвета.
У того Мурзы, седатого, видишь, нож торчит за поясом.
Бурундай, спросонок, ты ко мне, моя красавица? Хочет обнять Февронию, но вновь засыпает. Феврония перерезает веревки. Тюрьма. Ой, голубчики, на воле я. Ну, теперь давай, бог, ноженьки. Ему вновь чудится звон. Слышишь, снова звон неистовый. Неприязнь сама в клепало бьет. Томный страх наводит на сердце. И как страх тот расползается по рукам, ногам, по жилочкам. Ходуном пошла сыра земля. Хочет бежать, но шатается, падает ничком и некоторое время лежит без движения, потом встает. Не уйти от мук кромешных. Не жилец я на белом свету, головою в омут кинуся, буду жить с бесами темными, с ними ночью в чехарду играть».
Теперь давай, бог боженьки. Слышишь, слово звон неистовый, неприязнь сама в клепало бьет, тонный страх наводит на сердце, и как страх тот расползается по рукам, ногам, по жилочкам. Ходунок пошла сыразина. Не уйти от мук кромешных, не жилец я на белом свету, головою в омут кинуться, буду жить лесами темными, с ними ночью в чехарду играть.
Бросается к озеру и останавливается у берега, как вкопанный. Первые лучи восходящего солнца освещают поверхность озера и отражение стольного града в озере под пустым берегом. Отовсюду несется праздничный звон, становящийся громче и торжественнее. Кутерьма кидается обратно к Февронии. В безумном удивлении он показывает на озеро. Где был бес, там нынче боженька. Где был бог, там ничегошеньки. Где же бес теперь, княгинюшка? Иступленно хохочет. Бежим, голубушка, он велит мне в Китежград найти. Убегает с диким воплем, увлекая за собой Февронию. Крик его разбудил татар.
За чудо, что за дивное, где был Китежград, там пусто все. Где же град теперь, княгинюшка? Бежим, голубушка. Бес велит мне Китежград найти.
Татары, просыпаясь один за другим. Кто там бешеный, кричал, вопил? Рано-рано нас татар будил. Уж не вороги ль подкрались? А ли время нам в поход идти? Увидя видение в озере. Чудо, чудо непонятное. Ой вы, воины татарские, просыпайтесь, пробуждайтесь, поглядите, подивитесь. Хоть над озером пустым пусто, в светлом озере, как в зеркале, опрокинут виден стольный град. Словно в праздник да на радостях звон веселый раздавается. На татар нападает безотчетный страх. Прочь бежимте, прочь, товарищи, прочь от мест сих, от проклятых. Не случилось бы недоброго. Ой, велик, ой, страшен русский бог.
Как в зеркале, опрокинут виден стольный град. словно праздник, она радостью.
Татарское войско разбегается во все стороны. На этом заканчивается третье действие оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Четвертое действие мы будем рассматривать в следующей передаче через неделю. Вы слушали программу «Музыкальное наследие России». Уникальная возможность прикоснуться к лучшим шедеврам русской классической музыки.
Программу из радиоцикла «Музыкальное наследие России» подготовил и провел главный редактор «Радио Радонеж» Николай Бульчук.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40 сороков». Вашему вниманию будут представлены иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских, народные промыслы, монастырские ремесла, православная трапеза. В программе выставки акция «Задайте вопрос священнику». Ждем вас на выставке в выставочном центре «Сокольники» в павильоне 4.1 с 24 по 30 августа. С 11 до 19 часов. Бесплатный микроавтобус от метро «Сокольники».